Часть четвертая. Сексуальная дифференциация мозга в матке. Я склонен согласиться с Фрэнсисом Галтоном, который полагает, что воспитание и окружающая обстановка оказывают только небольшое влияние на характер человека и что в большинстве своем качества наши врожденные. Из автобиографии Чарльза Дарвина. Годы жизни 1809-1882 год. «Мой мозг — это второй, мой самый любимый орган». Вуди Аллен. «Спящий», 1973 год. Глава 4.1. Типичный мальчик или девочка? При рождении гендерная идентичность настолько мало дифференцирована, что генетический мальчик вполне может сделаться девочкой. Как именно будет развиваться гендерная идентичность в дальнейшем, зависит от воспитания. Джон Мани, 1975 год. Кажется, нет ничего легче, чем, взглянув на новорожденного, определить, мальчик это или девочка. Уже в момент оплодотворения ясно. Две XX-хромосомы – получается девочка. Одна X-хромосома и одна Y-хромосома – получается мальчик. Y-хромосома мальчика запускает процесс, ведущий к выработке мужского гормона тестостерона. Между 6 и 12 неделями беременности развиваются половые органы плода, как мужские или как женские, в зависимости от наличия или отсутствия тестостерона. Позже, во второй половине беременности, мозг дифференцируется в направлении мужского или женского, при том, что мальчик производит максимальное количество тестостерона, а девочка – нет. В этот период формируется ощущение себя как мальчика или как девочки, наша гендерная идентичность, до конца нашей жизни закрепляющаяся в структурах нашего мозга. Тот факт, что гендерная идентичность определяется уже в матке, стал известен не так давно, в 1960-1980-х годах полагали, что ребенок рождается подобной чистой странице и что впоследствии общество ориентирует его в направлении мужского или женского поведения. Эти представления имели серьезные последствия для обращения с новорожденным, пол которого был неясен. Полагали, что если делать операцию вскоре после рождения, то неважно, какой именно пол выбрали для ребенка. Последующее обращение с ребенком приведет к тому, что гендерная идентичность будет соответствовать половым органам. Лишь недавно объединение пациентов указали на то, скольким людям разбили жизнь, сделав им операцию по изменению пола, которая, как выяснилось впоследствии, не соответствовала гендерной идентичности, сложившейся в их мозге еще до рождения. Случай Джон Джоан Джон ясно показывает, каким серьезным последствиям может приводить эта концепция. После того, как мальчик Джон в возрасте 8 месяцев лишился пениса вследствие ужасной ошибки в ходе незначительного хирургического вмешательства, удаления крайней плоти из-за слишком маленького отверстия мочеиспускательного канала, его решили превратить в девочку Джоан. В возрасте 22 месяцев ему удалили яички, чтобы облегчить превращение в девочку. Ребенка одевали как девочку. Психологическое руководство осуществлял в Балтиморе профессор Мани. Период полового созревания сопровождался приемом эстрогена. Мани описывал этот случай как огромный успех. Ребенок развивался в нормальную девочку. Смотри эпиграф. Когда я на одном семинаре в США заметил, что это единственный известный мне случай, когда уже после рождения окружающая обстановка смогла изменить гендерную идентичность ребенка, слово взял профессор Милтон Даймонд, который заявил, что утверждения Мани абсолютно необоснованы. Поскольку он был знаком с Джоан, ему было известно, что она, повзрослев, вновь изменила свой полномужской, сделавшись Джоном. Затем Джон женился и усыновил троих детей своей жены. Милтон Даймонд опубликовал эти сведения. К несчастью, Джон в конце концов потерял свои деньги на бирже, расстался с женой и в 2004 году покончил жизнь самоубийством. Эта печальная история показывает, насколько сильным является программирующее влияние тестостерона на мозг во время пребывания в матке. Удаление пениса и яичек, психологическое воздействие и прием эстрогена в период полового созревания не смогли изменить гендерную идентичность. Данные о том, что тестостерон действительно ответственен за дифференциацию половых органов и мозга в направлении маскулинности, подтверждаются синдромом андрогенной нечувствительности. Тестостерон, хотя и вырабатывается, но все тело на него не реагирует. Поэтому как внешние половые органы, так и мозг дифференцируются в феминном направлении. И тогда люди, генетически будучи мужчинами XY, становятся гетеросексуальными женщинами. В противоположность этому, у женского плода, если в матке он подвергается воздействию большой дозы тестостерона из-за расстройства коры надпочечников, конгенитальная гиперплазия коры надпочечников. Клитор вырастает настолько, что в момент регистрации гражданского состояния иногда ребенка записывают как мальчика. Практически все эти девочки относятся к женскому полу, однако у 2% из них, как впоследствии выясняется, в период нахождения в матке формируется мужская гендерная идентичность. О том, что это означает на практике, становится ясно из сообщения журналистки Янитье Кулевейн, опубликованного в газете NRC Handelsblatt от 23 июня 2005 года. В одной семье было уже 4 дочери, и отец с матерью были невероятно горды, когда при рождении 5-го ребенка оказалось, что это мальчик. Устроили большой праздник. Однако через несколько месяцев ребенок заболел, и выяснилось, что это девочка с конгенитальной гиперплазией коры надпочечников. С родителями вели долгие переговоры, но оказалось, что для семьи, и именно для отца, в том числе и из-за религиозных убеждений, турки, мусульмане, было абсолютно неприемлемо разрешить переменить пол ребенка. Врачи решили тогда сделать из него явного мальчика. Детский уролог увеличил клитор, чтобы уподобить его настоящему пенису, и ребенок стал получать гормоны для укрепления маскулинности. Родители были безмерно счастливы. Но мозг при этом синдроме, как правило, дифференцируется в направлении феминности. Опираясь на все вышесказанное, можно с большой вероятностью утверждать, что мальчик позже столкнется с гендерной проблемой и захочет снова стать девочкой. Когда он достигнет пубертатного возраста, ему должны будут сказать, что он будет бесплодным, что ему в течение всей жизни придется принимать тестостерон и что ему необходимо удалить матку и яичники. Поэтому в кругах специалистов также принято считать, что девочки с синдромом конгенитальной гиперплазии коры надпочечников должны расти как девочки, даже тогда, когда выглядят мужеподобными. В тех редких случаях, когда пол ребенка не ясен и не ясно, в каком направлении, мужском или женском, развивался его мозг, можно предварительно выбирать пол ребенка. Но решительное вмешательство, сделающее ребенка мальчиком или девочкой, следует отложить до того времени, когда это станет ясно из его поведения. Детский уролог Катя Вольфен-Бютел из Роттердама показала, что даже операция может быть обратимой. Нидерланды могут играть роль первопроходца во всех деликатных аспектах этой осторожной стратегии. Глава 4.2. Половые различия в поведении. Половые различия в устройстве мозга и в поведении видны также в вещах, которые, казалось бы, никак не связаны с продолжением рода. Одно из типичных различий в поведении между мальчиками и девочками, о котором часто говорят, что оно навязано нам социальным окружением, это игровое поведение. Мальчики более активны, не сдержаны и преимущественно играют в солдатики или с машинками, тогда как девочки предпочитают играть в куклы. Поскольку на основании наблюдений над животными я сильно сомневался относительно мнения о влиянии общества, мы с женой более 30 лет назад нашим детям, мальчику и девочке, систематически предлагали два вида игр, и их выбор всегда был одним и тем. Дочка играла только с куклами, а сын проявлял интерес только к машинкам. Двое детей дают слишком мало материала для публикации. Что это половое различие имеет биологический базис, позже показали G.Alexander и M.Heinz, предлагавшие зеленым мартышкам куклы, мячи и машинки. Самки выбирали предпочтительно кукол и начинали их обнюхивать в анагенитальной области. Они демонстрировали таким образом типично материнское поведение, в то время как самцы проявляли больше интереса к играм с машинками и мячами. Предпочтение тех или иных игрушек вовсе не навязывается нам обществом, оно запрограммировано в нашем мозге, чтобы подготовить нас к нашей будущей роли в обществе, материнству для девочек и борьбе и решению технических задач для мальчиков. Половое различие в выборе игрушек у обезьян показывает, что механизм, лежащий в основе этого, складывался на протяжении десятков миллионов лет эволюции. Высокий уровень тестостерона, воздействию которого подвергается в матке плод мужского пола, по всей видимости, ответственен за это половое различие в игровом поведении. Девочки, если плод из-за вышеупомянутого заболевания надпочечников подвергался в матке воздействию слишком высокого уровня тестостерона, выбирая партнеров в играх, отдают необычное предпочтение мальчикам, играют в их игрушки с большей охотой и, как настоящие сорванцы, ведут себя более активно, чем этого обычно ожидают от девочек. Отчетливое половое различие непроизвольно проявляется также в детских рисунках, как в выборе сюжетов и в цвете, так и в композиции рисунков мальчиков и девочек заметны различия. Результат воздействия гормонов в период внутриутробного развития. Девочки обычно рисуют фигурки людей, в основном девочек и женщин, цветы и бабочек. Они выбирают цвета более яркие – красный, оранжевый, желтый. Содержание рисунков мирное, и фигурки расположены в основном на одной линии. Мальчики, напротив, рисуют преимущественно технические объекты – оружие, сражения, машины, поезда, самолеты – композиционно рисунок представляет часто вид сверху. Преобладают темные и холодные цвета, например, синий. Рисунки девочек, подвергавшихся повышенному воздействию тестостерона в связи с синдромом конгенитальной гиперплазии коры надпочечников, лет через 5-6 начинают приобретать черты рисунков, характерных для мальчиков, несмотря на то, что эти девочки сразу же после рождения получали соответствующее лечение. Некоторые половые различия в нашем поведении проявляются настолько рано, что возникнуть они могли только во время пребывания в матке. Уже на следующий день после появления на свет девочки больше смотрят на лица, тогда как мальчики преимущественно на движущиеся предметы. В возрасте 1 года девочки заметно более склонны к зрительному контакту, чем мальчики, что уже через несколько лет гораздо менее характерно для девочек с синдромом конгенитальной гиперплазии коры надпочечников. Здесь тестостерон во внутриутробном периоде также играет ключевую роль. Зрительный контакт в повседневной жизни имеет совершенно разное значение для женщин и для мужчин. В западных культурах женщины используют зрительный контакт, чтобы лучше понимать других женщин, и им это приятно. Для западных мужчин зрительный контакт имеет значение выяснения их места в иерархии, и поэтому может восприниматься как угрожающий. И здесь опять-таки чистая биология. При выходе из здания аэропорта в Аспене, США, штат Колорадо, можно увидеть предостережение. Если встретитесь с медведем, не смотрите ему в глаза, ибо тогда медведь сразу же нападет на вас, чтобы стало ясно, кто здесь хозяин. Мой сын занимался в США исследованием решающих факторов для достижения успеха в переговорах. Я уже как-то говорил ему, что, по моим наблюдениям, женщины ведут переговоры иначе, чем мужчины. Однако в течение долгого времени это его не слишком интересовало, пока, будучи в Чикаго, он не решил в этом вопросе докопаться до сути. Эксперименты, проделанные моим сыном и мною, позже показали, что половые различия в установлении зрительного контакта имеют последствия также в ходе деловых переговоров. Зрительный контакт между двумя женщинами приводит к более креативным результатам переговоров, тогда как зрительный контакт между двумя мужчинами влияет на результаты переговоров самым противоположным образом. Им мешает эффект зрительного контакта как способа выяснения ранга в соответствующей иерархии. Вы вполне можете к выгоде для себя воспользоваться этими сведениями. Глава 4.3. Гетеро, гомо и бисексуальность. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти. Книга Левит, 20.13. Гетеросексуальность также представляет собой проблему, нуждающуюся в прояснении, а не является самоочевидным фактом, основанным на взаимном притяжении полов, в конечном счете имеющим химическую природу. Зигмунд Фрейд. Годы жизни с 1856 по 1939 год. Когда Алфред Кинси защитил докторскую диссертацию об орехотворках, никто не обратил на это внимания. Когда же он в 1948 году опубликовал книгу «Сексуальное поведение мужчины» и 5 годами позже «Сексуальное поведение женщины», на него набросилась вся Америка. Им была разработана шкала Кинси со значениями от 0 до 6, где 0 соответствует исключительно гетеросексуальной и 6 исключительно гомосексуальной ориентации. Должно быть, сам он был Кинси 3, то есть бисексуалом. Местонахождение на этой шкале определяется в период развития плода в матке как генетическим аппаратом, так и воздействием гормонов и других веществ на формирующийся в это время головной мозг. Изучение близнецов и семьи показало, что сексуальная ориентация на 50% определяется генетически, но каким именно геном, до сих пор неизвестно. Вызывает удивление, что в ходе эволюции генетический фактор гомосексуальности для популяции продолжает сохраняться, при том, что эта группа меньше участвует в продолжении рода. Объясняется это тем, что данные гены увеличивают не только вероятность гомосексуальности, но и продуктивность остальных членов семьи. И если гены, ответственные за гомосексуальность, передаются гетеросексуальным братьям и сестрам, то у тех в среднем бывает больше детей, так что циркуляция этих генов не прекращается. Гормоны и другие химические вещества играют важную роль в развитии нашей сексуальной ориентации. У девочек, имевших в период внутриутробного развития высокий уровень тестостерона из-за синдрома конгенитальной гиперплазии коры надпочечников, большая вероятность би- и гомосексуальности. Между 1939 и 1960 годах в Европе и в США 2 миллиона беременных женщин получали эстрогеноподобное вещество диэтилстилбестрол, DES, с целью предотвращения выкидыша. Хотя DES таким воздействием не обладал, врачи охотно его выписывали, и пациентки были довольны, что получают лечение. DES также повышает вероятность би- и гомосексуальности у девочек. Воздействие на плод никотина и амфетамина также повышает вероятность того, что родившаяся дочь может стать лесбиянкой. Вероятность гомосексуальности у мальчиков возрастает с ростом числа уже родившихся братьев. Это объясняется защитной реакцией матери во время беременности на маскулинные вещества, которые выделяет ее будущий сын. Защитная реакция усиливается с каждой следующей беременностью ребенком мужского пола. Стресс во время беременности также увеличивает вероятность появления на свет ребенка гомосексуальной ориентации. Из-за того, что стрессовый гормон кортизол матери влияет на вырабатывание сексуальных гормонов плода. Несмотря на широко распространенное утверждение, что развитие ребенка после появления на свет тоже оказывает влияние на его сексуальную ориентацию, доказательства этого отсутствуют. Дети, воспитывающиеся у читы-лесбиянок, становятся гомосексуалами не чаще, чем другие. Довольно распространенное утверждение, что гомосексуальность представляет собой свободно избранный стиль жизни, также не подкрепляется доказательствами. Вышеупомянутые факторы воздействуют на развитие мозга плода, а именно на гипоталамус, имеющий решающее значение для нашей сексуальной ориентации. В 1990 году М. Хоффман и я нашли первое различие в биологических часах мозга. Этот участок у гомосексуальных мужчин оказался в 2 раза больше, чем у гетеросексуальных. Дальнейших исследований мы не проводили. Ранее я уже установил, что биологические часы дегенерируют при болезни Альцгеймера, и это объясняет, почему такие больные слоняются по ночам, а днем норовят поспать. Смотри главу 19.3. Затем я обратил внимание на то же явление и при других формах деменции. Я обнаружил, что при СПИД-деменции участок биологических часов вдвое больше нормального. Как показали последующие исследования, это явление объяснялось не заболеванием, СПИДом, но гомосексуальностью. В 1991 году в США С. Лео Вэй описал небольшую женскую область мозга в передней части гипоталамуса гомосексуальных мужчин. В 1992 Л. Эллен и Р. Горски также в США установили, что гомосексуальные мужчины располагают большей частью левого и правого полушарий через верхнюю часть гипоталамуса. Впоследствии с помощью томографии были также обнаружены функциональные различия в гипоталамусе, относящиеся к сексуальной ориентации. Работающая в Стокгольме Иванка Савич применяла в своих исследованиях пахучие вещества – феромоны, выделяющиеся через пот и мочу. Феромоны оказывают влияние на сексуальное поведение, хотя осознанно их запах мы и не воспринимаем. Мужской феромон стимулирует активность гипоталамуса как гетеросексуальных женщин, так и гомосексуальных мужчин, но не вызывает никакой реакции у гетеросексуальных мужчин. Очевидно, последних этот мужской запах не интересует. Позже выяснилось, что у лесбиянок феромоны вызывают другие реакции, чем у гетеросексуальных женщин. И Савич показала, что функциональные связи между миндалевидным телом и другими отделами мозга были более обширными у гетеросексуальных женщин и гомосексуальных мужчин, чем у гетеросексуальных мужчин и гомосексуальных женщин. Наблюдения показывают, что функциональные цепи мозга у людей различной сексуальной ориентации действуют по-разному. Функциональная томография выявила также различия в активности и в других областях мозга. У гетеросексуальных мужчин и гомосексуальных женщин таламус и префронтальная кора реагировали сильнее на фотографию женского лица, тогда как у гомосексуальных мужчин и гетеросексуальных женщин эти структуры мозга сильнее реагировали на мужское лицо. Таким образом, наш мозг обладает многими структурными и функциональными различиями в том, что касается нашей сексуальной ориентации. И возникают эти различия уже во время нахождения плода в матке, во втором периоде беременности. Причиной этого вовсе не является доминирующая роль матери, на которую то и дело возлагают за это вину. В течение многих лет я задавал на лекции вопрос своим 250 студентам. У кого из вас мать не была в семье главной? И еще ни один студент не поднял в ответ на это свой палец. Глава 4.4. Гомосексуальность. Выбора нет. XQ28. Спасибо за гены, мам. Надпись, встречающаяся на теннисках в США, указывает на место в X-хромосоме, где, согласно исследованиям Дина Хеймера, локализуется ген, связываемый с гомосексуальностью. Гомосексуальность – способ, с помощью которого Бог позаботился о том, чтобы истинно одаренные люди не обременяли себя заботой о детях. Сэм Остин, композитор, поэт. В конце президентства Джорджа У. Буша часы в христианской Америке пошли в обратном направлении. Активизировалось «Ex-Gay Movement» – движение, рассматривающее гомосексуальность как болезнь, которая поддается лечению. Этим занялись сотни клиник и врачей, и они утверждали, без каких-либо доказательств, что 30% обращавшихся к ним излечивались. В клиниках лечили 2 недели за 2500 долларов и 6 недель за 6000 долларов. Многие врачи и сами были в свое время гомосексуалами, но говорили, что лечение превратило их в обычных family men, семейных людей. Встречное движение «It's okay to be gay» «Окей, что я гей», однако подчеркивало, что лечение основывалось на обращении к таким факторам, как чувство стыда, навешивание ярлыков и дискриминация гомосексуалов. Такое лечение подталкивало к суициду. В 2009 году это было подтверждено убийственным отчетом Американской психологической ассоциации APA. Вывод гласил, что лечение, направленное на то, чтобы превратить гомосексуалов в гетеросексуалов, не срабатывает, и что 150 тысяч врачей, членов ассоциации, более не должны предлагать своим пациентам это лечение. В отчете указывалось, что подобное лечение может в крайнем случае научить людей игнорировать свои чувства и не поддаваться гомосексуальным искушениям. Одновременно констатировалось, что подобная терапия может вызывать депрессию и даже приводить к самоубийству. Исследования указывают на раннее программирование сексуальной ориентации в период нахождения в матке, благодаря чему оно запечатлевается на всю последующую жизнь. Смотри главу 4.3. Известны многие структурные и функциональные различия между мозгом гомосексуалов и гетеросексуалов, могущие возникнуть только на ранней стадии развития. Окружающая среда после рождения на это уже никак не влияет. Даже английские интернаты не приводят к большему проценту гомосексуальности среди взрослых. Я думал, что излечение гомосексуалов не что иное, как типично американо-христианское заблуждение, но, к моему изумлению, оно, оказывается, имеет место и в Нидерландах. В общинах пятидесятников проводят собрания, дабы присутствующие излечились молитвой одновременно от гомосексуальности и от ВИЧ-инфекции и могли затем жениться на женщинах из этой общины. Это не только сбивает с толку, но и представляет большую опасность, ибо ВИЧ-инфицированные думают, что излечатся таким способом и не принимают лекарств. Устаревшая идея, что мы свободны в выборе своей сексуальной ориентации и гомосексуальность не что иное, как неправильный выбор, все еще причиняет немало бед. После рассказов, которые я выслушал, когда читал лекцию для Контрарио, Реформатской ассоциации гомосексуалов, мне стало ясно, что для нидерландских гомосексуалов, принадлежащих к реформатской церкви, их сексуальная ориентация все еще может быть поводом для ужасной внутренней борьбы. Вплоть до недавнего времени медицина считала гомосексуальность болезнью. Только в 1992 году гомосексуальность была вычеркнута из международной классификации болезней МКБ-10, ICD-10. До этого времени не прекращались напрасные попытки лечить гомосексуальность. Представление о том, что социальное окружение влияет на развитие нашей сексуальной ориентации, приводило к широкомасштабным преследованиям гомосексуалов. Взгляды нацистов, выраженные самим Гитлером, что гомосексуальность столь же заразна, как чума, привели в Германии к невообразимым последствиям. Сначала к добровольной, затем к принудительной кастрации и, наконец, к уничтожению гомосексуалов в концлагерях. В Нидерландах этого, к счастью, не произошло, как это неожиданно выяснилось на защите диссертации Анны Тейселинг в декабре 2009 года. В годы войны гомосексуальные мужчины подлежали преследованию только в том случае, если речь шла о сексе с несовершеннолетними. Судебное преследование гомосексуалов в Нидерландах до и после войны было даже сильнее, чем в военные годы. Согласно диссертации, это происходило из-за того, что судебная система Нидерландов во время войны была завалена делами об экономических и политических преступлениях. Диссертантка предприняла интенсивные поиски доказательств, что нидерландских гомосексуалов якобы внесудебным порядком сажали в поезда, чтобы отправить в концлагерь, но никаких подтверждений этого не обнаружила. Существенным аргументом против представления о том, что гомосексуальность является избранным стилем жизни или же складывается под влиянием окружения, выступает очевидная невозможность избавить людей от их гомосексуальной ориентации. И какие только безумные методы не перепробовали. И гормональное лечение тестостероном и эстрогеном, и кастрацию, и лечение, которое успешно воздействовало на либидо, но не на сексуальную ориентацию. Применяли электрошок, провоцировали эпилептические припадки. Тюремное заключение помогало и того меньше. Печальный пример – суд над Оскаром Уайльдом. Применяли даже трансплантацию яичек. «Весьма успешно. Рассказывали, что гомосексуальный пациент потом даже ущипнул медсестру за попку. Разумеется, прибегали и к психоанализу. Кроме того, пациентам давали рвотное, апоморфин в комбинации с гомоэротическими картинками, чтобы отбить у них охоту к гомоэротическим ощущениям. Впрочем, говорят, что единственный эффект такого лечения заключается в том, что как только врач входил в комнату, пациентов начинало рвать, но их гомоэротические ощущения не уменьшались. Гомосексуальным заключенным делали операции на мозге. Если это вызывало должный эффект, срок заключения уменьшали. Ясно, что все прооперированные утверждали, что операция была успешной. Поскольку ни один из этих методов не сопровождался должным образом документированными сообщениями об изменении сексуальной ориентации, не остается ни малейших сомнений в том, что она формируется на ранней стадии развития и в дальнейшем не поддается никакому воздействию. Если бы некоторые церковные конфессии в Нидерландах наконец это открыто признали, многие молодые прихожане, а также и пасторы, зажили бы более счастливой жизнью. Глава 4.5. Гомосексуальность в животном мире. Наши гомофобные соплеменники иногда утверждают, что гомосексуальность не встречается в мире животных, и поэтому она противоестественна. Это абсурд. В настоящее время гомосексуальное поведение установлено у 1500 видов животных, от насекомых до млекопитающих. В зверинце Центрального парка в Нью-Йорке получила известность мужская пара пингвинов по имени Рой и Сайлоу. Они спаривались друг с другом, вместе строили гнездо и даже высидели яйцо, которое из симпатии к ним подложил в гнездо один из служителей, а затем вместе выхаживали вылупившегося на 34-й день птенца. Самки крыс из одного помета с самцами, подвергавшиеся поэтому на раннем этапе развития в матке большему воздействию мужского гормона, тестостерона, вскакивали на других самок. 2% куликов-сорок, вида с моногамным образом жизни, образуют тройку из самца и двух самок, и все трое сидят на одном гнезде. Такой союз производит больше птенцов, чем обычная пара, потому что может лучше охранять гнездо и заботиться о потомстве. Ученые, занимающиеся исследованием поведения животных, указывают, что гомосексуальное поведение у животных часто используется для заключения мира между противниками, чтобы получить помощь других в случае возможного нападения. Франц де Ваал назвал обезьян бонобо полностью бисексуальными, то есть чистая три по шкале Кинси. Проблемы, возникающие в группе, решаются этими обезьянами преимущественно в рамках сексуального поведения. Ф. де Ваал сообщает, что секс между особями одного пола встречается и у других обезьян, например, макак, а также у слонов, самцы которых взбираются один на другого, у жирафов, обнимающих друг друга за шею, у лебедей с их приветственными церемониями, у китов, нежно касающихся друг друга. Де Ваал не обозначает это как гомосексуальность, ибо такое поведение у животных наблюдается только в определенные периоды. Так что здесь речь может идти о бисексуальности. Склонность к однополому спариванию отмечена у одного из видов болотных птиц Новой Зеландии, у самок копытных Уганды и у коров. В Южной Калифорнии были обнаружены лесбийские чайки, которые совместно высиживали двойную кладку яиц и спаривались друг с другом. Это было, однако, не природное поведение, а вызванное, по-видимому, загрязнением окружающей среды ДДТ, что привело к стерильности чаек-самцов и к преобладанию самок, образовывавших лесбийские пары. Об эндокринных нарушениях смотри также главу 3.1. Конечно, какому-то числу чаек-самцов удалось избежать воздействия ДДТ и за свою жизнь хотя бы однажды оплодотворить своих самок, но после этого, кажется, в дамах они уже не нуждались. На одном из Гавайских островов, где в колонии альбатросов явно преобладали самки, они из года в год образовывали пары, чистили друг дружке оперение, исполняли парные танцы и охраняли друг друга. По очереди они вместе высиживали одно яйцо в год. После оплодотворения они не позволяли ни одному самцу появляться поблизости. Сексуальное поведение плодовой мушки, дрозофила меланогастер, следует стереотипному образцу, различному для самцов и для самок. Самцы с фрутлис-мутацией бисексуальны. Еще 30 лет назад была опубликована статья о лесбийских плодовых мушках, возникавших из-за генетического изменения в хромосоме 2. И я надеялся, что мутированные гены, вызывавшие гомосексуальное поведение дрозофилы, смогут указать, какие генетические факторы могут иметь отношение к гомосексуальному поведению человека, но в Стэнфорде, где я был приглашенным профессором, в этом тогда еще не преуспели. По Франсу де Ваалу, эксклюзивная склонность к сексуальным партнерам того же пола, как это бывает у человека, в животном мире встречается редко или вообще не встречается. С этим я не могу согласиться. В Монтане, США, Анна Перкинс установила, что 10% баранов, предназначенных для разведения, никогда не покрывали овец. Их называли «ленивыми». На пастбище, однако, они показывали, что они вовсе не такие уж рохли, какими казались, и довольно бодро запрыгивали на других баранов. Некоторые бараны даже по очереди запрыгивали друг на друга. А Перкинс нашла химические различия в гипоталамусе этих баранов, указывавшие на изменение взаимодействия между гормонами и клетками мозга. В гипоталамусе этих гомосексуальных баранов были также найдены структурные различия, описанные и нами, и другими исследователями у человека. Конечно же, гомосексуальность – это естественная вариация. Глава 4.6. Транссексуальность. Предмет – новые технологические приемы в области фаллопластики. Требуется хирург. Постскриптум. Желательно необрезанный неофалос, ищу за границей, потому что в Европе естественный по виду необрезанный пенис можно встретить чаще, чем в США. Из письма, полученного автором от американского транссексуала Ж.М. Транссексуалы убеждены в том, что родились с телом другого пола и готовы сделать многое, если не все, чтобы изменить свой пол. Превращение совершается шаг за шагом. Сначала вживаются в социальную роль другого пола и в это время принимают гормоны. Затем предстоит ряд радикальных операций, и лишь 0,4% впоследствии будут сожалеть о содеянном. Первым, кто принял близко к сердцу нужды транссексуалов, был эндокринолог и фармаколог доктор Отто М. де Фаал, который с 1965 года в Амстердаме оказывал им помощь бесплатно, поскольку считал, что жалования лектора Амстердамского университета вполне для него достаточно. Впоследствии ведущую роль здесь играла гендерная бригада медицинского центра Амстердамского свободного университета – VUMC. Вначале под руководством пионера исследований в этой области профессора Луи Горена, а в настоящее время профессора Пегги Коген-Кеттенис. Примечательно, что в Библии, а VUMC имеет реформатскую направленность, во Второзаконии 22:5-6 сказано: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всяким делающий сие». С 1975 года здесь изменили пол 3500 человек. Впервые я соприкоснулся с этим предметом в 1960-х годах, будучи студентом медицинского факультета. Однажды Кун Ван М. де Боас, профессор сексологии и друг моих родителей, вошел в лекционную аудиторию на отделении акушерства и гинекологии в сопровождении бородатого человека. Демонстрации мужчины на этом отделении никто не ожидал, но мужчина оказался генетически женщиной, транссексуалом из женщины в мужчину, ЖМ. Это произвело на меня сильное впечатление и заставило задуматься над возможным механизмом такого явления. Транссексуальность из мужчины в женщину, МЖ, встречается у одного из 10 000, а транссексуальность из женщины в мужчину, ЖМ, у одной из 30 000. Гендерные проблемы возникают уже в раннем возрасте. Матери рассказывают, что, как только сын начал говорить, ему захотелось носить мамины платья и мамину обувь. Его интересовали исключительно игрушки для девочек, и он хотел играть предпочтительно с девочками. Но вовсе не все дети с гендерными проблемами хотят впоследствии изменить свой пол. Если необходимо, с помощью гормонов можно несколько замедлить наступление полового созревания, чтобы выиграть время для принятия окончательного решения относительно возможного плана лечения. Все данные указывают на то, что гендерные проблемы возникают уже во время пребывания в матке. Были найдены небольшие изменения в генах, причастных к воздействию гормонов на развитие мозга, которые повышают вероятность транссексуальности. Ненормальный уровень гормонов плода или медикаменты, которые женщина принимает во время беременности и которые препятствуют расщеплению половых гормонов, могут увеличивать вероятность транссексуальности. Сексуальная дифференциация половых органов происходит в первые месяцы беременности, а сексуальная дифференциация мозга – на второй стадии. Поскольку оба эти процесса происходят в разные периоды времени, существует теория, что при транссексуальности они протекают независимо друг от друга и подвергаются различным влияниям. Если это так, то у МЖ-транссексуалов следовало ожидать наличия фемининных структур в маскулинном мозге, у ЖМ-транссексуалов – наоборот. В 1995 году мы действительно обнаружили такую инверсию полового различия в одной небольшой структуре в мозге посмертных доноров. Результаты нашей работы были опубликованы в журнале Nature. Речь шла об опорном ядре концевой полоски Bad Nucleus of Stria Terminalis, BST, в гипоталамусе, маленькой структуре, причастной к многим аспектам нашего сексуального поведения, рисунок 9.10. Центральная часть этого ядра, BST, у мужчин вдвое больше и содержит вдвое больше нейронов, чем это наблюдается у женщин. У МЖ-транссексуалов мы обнаруживаем женскую BST. Единственный мозг одного ЖМ-транссексуала, который мы могли изучать, материал, все еще более редкий, чем мозг МЖ-транссексуалов, имел действительно мужскую BST, так что мы могли исключить то, что инверсия половой дифференциации мозга транссексуалов была вызвана изменением уровня гормонов во взрослом состоянии. Инверсия, таким образом, должна была иметь место в период развития мозга. Если вы публикуете нечто действительно интересное, то самое любезное, что вы услышите от большинства ваших коллег, это «прежде всего результаты должны быть подтверждены независимой группой исследователей». Процесс может затянуться надолго. Мне потребовалось 20 лет, чтобы собрать эти материалы о мозге. Поэтому я очень обрадовался, когда в прошлом году группа Иванки Савич из Стокгольма опубликовала исследование с функциональной томографией мозга живых транссексуалов. Они еще не подвергались операции и не принимали гормонов. Им давали в качестве раздражителя мужские и женские феромоны, летучие вещества, запаха которых мы на сознательном уровне не ощущаем. Феромоны вызывали различные картины функциональной активации в гипоталамусе и других участках мозга в контрольных группах мужчин и женщин. Характер функциональной активности МЖ транссексуалов занимал промежуточное положение по сравнению с изменениями функциональной активности мозга у мужчин и женщин. В прошлом году Вильянур С. Рамачандран предложил интересную гипотезу в совокупности с предварительными результатами исследований транссексуальности. Его идея заключается в том, что у МЖ-транссексуалов в коре больших полушарий отсутствует репрезентация пениса, а у МЖ-транссексуалов в процессе развития не был заложен в коре ареал женской груди. Поэтому транссексуалы не воспринимали эти органы как собственные и хотели от них избавиться. Таким образом, все указывает на то, что сексуальная дифференциация мозга в ранней фазе развития транссексуалов протекала атипично, и что они вовсе не простые психотики, как недавно позволил себе утверждать один психиатр из Лимбурга. С другой стороны, перед тем, как браться за лечение, следует с уверенностью исключить желание изменить пол как составную часть психоза, что в некоторых случаях наблюдается при шизофрении, биполярной депрессии и тяжелых расстройствах личности. Рисунок 9. В базальном отделе боковых желудочков, вентрикуле латералис, выше, растральнее и медиальнее миндалевидного тела лежит 1. Опорное ядро концевой полоски. Bed nucleus of stria terminalis, BST. Маленькая область мозга, существенная для сексуального поведения. Рисунок 10. Центральная часть опорного ядра концевой полоски. Bed nucleus of stria terminalis, BST. Локализацию смотри на рисунке 9. Центральная часть опорного ядра концевой полоски у мужчин АСИ в два раза больше и содержит в два раза больше нейронов, чем у женщин БИ. У МЖ транссексуалов мы находим BST женского типа D. Единственный же М транссексуал, которого мы могли изучить, еще более редкий материал, чем мозг МЖ транссексуалов, действительно имел маскулинную BST. Это изменение полового различия у транссексуалов согласуется с их гендерной идентичностью, ощущением себя мужчиной или женщиной, а не с хромосомным полом или полом, указанным в их документах. LV – литеральный желудочек. BST-M – медиальная часть области BST. Журнал Nature, 1995 год. Глава 4. Точка 7. Педофилия. «Покорнейше прошу ваше превосходительство дать согласие подвергнуть меня кастрации». Сексуальные домогательства в католической церкви, как оказалось, приняли ошеломляюще массовый характер. Сначала стало известно о подобных вещах в США, потом в Ирландии, где только по Дублинской епархии говорили о сексуальных злоупотреблениях в отношении сотен детей за период с 1976 по 2004 года. Затем стали приходить сообщения из Германии, и вот уже заговорили о сотнях случаев в Нидерландах. Повсеместные разоблачения дали понять, что из-за табу, окружавшего педофилию, мы и представления не имели, насколько часто это случается внутри церкви и, разумеется, вне ее. Причины педофилии могут быть разными. Если у взрослого человека внезапно появляется интерес к педофилии, причиной этого может быть опухоль мозга в префронтальной коре больших полушарий, височной доле или гипоталамусе. Описано также изменение сексуальной ориентации в сторону педофилии в результате операции на мозге при эпилепсии с удалением передней части височной доли. Тогда может возникнуть сексуальное растормаживание, так называемый синдром Клювера-Бьюси, смотри главу 5.4. В США мужчина, который после подобной операции стал из сети загружать в свой компьютер детскую порнографию, недавно был приговорен к 19 месяцам тюремного заключения. Педофилия может возникнуть как результат инфекции мозга при болезни Паркинсона, множественном рассеянном склерозе, РЦ, различных формах деменции, включая фронтотемпоральную или лобно-височную деменцию, а также вследствие мозговой травмы. Однако неврологические причины педофилии – это все-таки редкость. Большей частью речь идет о тех, кто всегда испытывал сексуальное влечение к детям. Причину этого нужно искать в развитии мозга во внутриутробном периоде и в ранней фазе сразу же после появления ребенка на свет. Наша гендерная идентичность и сексуальная ориентация, гомо-, гетеро- и бисексуальность определяются генетическим фоном и взаимодействием между половыми гормонами плода и развивающимся мозгом во время пребывания в матке. Смотри главу 4.3. Педофилия также может объясняться генетическими и другими ранними факторами развития, которые приводят к атипичному процессу развития мозга, и поэтому в нем уже на ранней стадии возникают структурные изменения. Я получил родословную одной семьи, в трех поколениях которой было три педофила. Среди имевших первую степень родства с педофилами наблюдается высокий процент, 18%, девиантного сексуального поведения, а именно педофилии, что говорит о наличии генетического фактора. Кроме того, в детстве педофилы часто подвергались сексуальным злоупотреблениям со стороны взрослых. Когда в конце 2009 года брат лидера североирландской Шин Фейн, примечание, политическое крыло Ирландской республиканской армии, ИРА, Гэри Эдамса, подпал под подозрение в сексуальном злоупотреблении в отношении собственной дочери, Эдамс выдал страшную семейную тайну. Его отец тоже посягал на собственных детей. Является ли детский опыт такого рода причиной развития собственной педофилии у взрослого? Или в таких семьях главную роль играет генетический фактор? Еще предстоит выяснить. Профессор Дэниел К. Гайдушек полагает, что ребенок, подвергшийся сексуальному злоупотреблению, впоследствии может сделаться педофилом. В детстве он сам был объектом сексуальных домогательств своего дяди. Этот гениальный человек изучал в Америке физику, биологию, математику и медицину. Там я однажды имел честь председательствовать, когда гипоманиакальный Гайдушек читал лекцию. К вящему удовольствию моих коллег, несмотря на самые решительные мои попытки, остановить его было невозможно. Слово извержения продолжалось. Гайдушек изучал отмеченных слабоумием молодых женщин и детей и причины их массовой смерти от болезней куру в деревушках в глубине Новой Гвинеи. Примечание. Куру. Губкообразная энцефалопатия. Заболевание, вызванное белковыми заразными частицами, прионами. Встречается у жителей племен горной местности некоторых островов Папуа-Новая Гвинея, среди которых до недавнего времени существовал ритуал каннибализма. Тогда она была еще колонией Нидерландов, и Гайдушек ориентировался по военным топографическим картам, которые он похитил в отделении эндокринологии профессора Квирида в Лейдене. Гайдушек открыл, что причиной смерти женщин и детей были последствия каннибализма. Задолго до этого они поедали мозг побежденных врагов, и Гайдушек указал на медленный вирус как на причину болезни. Позднее выяснилось, что дело было, как в случаях коровьего бешенства, в заразных белках, прионах. В 1976 году Гайдушек получил Нобелевскую премию по медицине. Из Новой Гвинеи и других стран, где ему приходилось работать, он, однако, вывез не только ткани мозга для дальнейших исследований, но и 56 детей, в основном мальчиков. Нам всегда это казалось довольно странным. Он принимал их в своем доме, заботился об их образовании, но, как стало известно из жалобы одного из мужчин, в нежном возрасте жившего в доме ученого, дети подвергались сексуальным домогательствам со стороны гайдушика. Ему пришлось отсидеть год в тюрьме. В 2008 году он умер. Исследование роли всех возможных ранних факторов развития, могущих способствовать возникновению педофилии, сейчас более чем актуально. Однако этому препятствует существующее по отношению к педофилии табу. Кто в нашем обществе осмелится признаться в том, что он педофил, и принять участие в выявлении причин педофилии? В последнее время были установлены первые структурные изменения в мозге при педофилии. Исследования с помощью магнитно-резонансной томографии, MRI, демонстрируют уменьшенное количество серого вещества нервных клеток в некоторых участках мозга, таких как гипоталамус, опорное ядро концевой полоски, BST, которое у транссексуалов другого размера, смотри главу 4.6, и миндалевидное тело, рисунок 26. Миндалевидное тело причастно к формированию чувства страха и сексуальному и агрессивному поведению. Оказалось, что чем меньше миндалевидное тело, тем больше вероятность педофильских преступлений. Были найдены также функциональные отличия в мозге педофилов. Чувственные и эротические изображения взрослых людей вызывали в гипоталамусе и префронтальной коре мужчин-педофилов меньшую активность по сравнению с контрольной группой, что соответствует меньшему сексуальному интересу педофилов к взрослым. Осужденные педофилы реагировали на изображение детей большей активностью миндалевидного тела, чем контрольная группа. Кроме того, когда группе мужчин при функциональной томографии показывали изображение мужчин, женщин, девочек и мальчиков, то из-за неодинаковой активности мозга хорошо видны были различия между гомосексуальными, гетеросексуальными и педофильными мужчинами, падкими до мальчиков или девочек. Однако, мы должны принимать в расчет, что эти исследования проводились на маленькой, специально отобранной группе педосексуалов. Большинство из них умеют контролировать свои побуждения, не совершают никаких преступлений и поэтому никем не исследуются. Сексуальные посягательства наносят вред детям и наказываются, чтобы удовлетворить общество и воспрепятствовать рецидивам. Последнее, однако, представляет собой проблему, ибо как изменить свое поведение, если оно было запрограммировано в мозге еще на ранней стадии развития? Ранее уже, кажется, все было испробовано, чтобы гомосексуалов превратить в гетеросексуалов, смотри главу 4, и вполне безуспешно. Тоже касается и педофилов. Не так давно на суде в Утрехте требовали приговорить гетеросексуального педосексуального пастора к 10 месяцам тюремного заключения, но судья, тщательно взвесив все «за» и «против», приговорил его к общественно полезным работам. Но бывало и по-другому. В атмосфере, питаемой неразборчивой мешаниной аргументов с аспектами евгеники, наказаний, охраны общества и репрессий против гомосексуалов, кастрацию педосексуальных мужчин осуществляли в том числе и в Нидерландах. В период с 1938 по 1968 года в нашей стране по меньшей мере 400 мужчин, сексуальных преступников, подверглись добровольной кастрации. Подобная практика не была оформлена законодательно. Это касалось людей, которые были взяты под арест и которым предлагался выбор между пожизненным заключением и кастрацией. Они должны были отправить стандартное письмо министру юстиции: «Покорнейше прошу ваше превосходительство дать согласие подвергнуть меня кастрации». К 1950 году 80% кастрированных мужчин составляли педофилы, при том, что считать 16-летие возрастной границей наступления половой зрелости было в высшей степени проблематично. В Германии прибегали к хирургическому вмешательству с целью деструкции гипоталамуса педофилов в расчете, что это изменит их сексуальную ориентацию. Такие операции на мозге никогда научно не документировались. В настоящее время увеличивается число лиц, подвергающихся химической кастрации, подавлению либидо препаратом, препятствующим воздействию тестостерона. Для некоторых может стать облегчением, что теперь они больше не будут все видеть сквозь призму секса, Однако вызывает озабоченность, что лица, взятые под арест, подвергаются химической кастрации, потому что в противном случае их заявление о предоставлении испытательного отпуска не примут в Гааге. Применяемые препараты, конечно, не подходят для каждого из виновных в преступлении против нравственности, и их побочные эффекты – ожирение, остеопороз – весьма значительны. Педосексуальный пастор из Утрехта может считать себя счастливцем, что живет во времена далеко не такие, как раньше. Судья, конечно же, опасался рецидивов, и не без оснований, но он полагал, что предварительное содержание под стражей в течение полутора месяцев было хорошим предостережением, и что длительное условное наказание в сочетании с общественно полезной работой подействует лучше, чем длительное пребывание за решеткой. Так это или нет, мы никогда не узнаем, потому что юстиция все еще не имеет традиции исследовать эффективность применяемых наказаний. К сожалению, медицина также не имеет традиции исследовать факторы, которые могли стать причиной педофилии в самый ранний период развития. Разрушение табу на такие исследования могло бы высветить факторы в период развития, вызывающие педофилию, а также выработать более эффективные методы, способные управлять педофильными импульсами и предотвращать рецидивы. Очень многих это избавило бы от страданий. То же самое относится и к женской педофилии. Миф, что женщины не причастны к педофилии, должен быть опровергнут. Сексуальные посягательства женщин в отношении детей в основном касаются матерей, их поступков по отношению к собственным маленьким детям. Жертвами сексуальных посягательств становятся большей частью девочки, в среднем в возрасте 6 лет. Такие матери часто бедны, необразованы, к этому нередко добавляются психические проблемы, умственная отсталость, психозы, синдром зависимости. Канадская инициатива показала, что существующее положение можно значительно улучшить самыми простыми средствами. Педофилов, вышедших на волю после окончания срока, берет под присмотр группа добровольцев. Создающаяся таким образом социальная сеть обеспечивает резкое сокращение рецидивов. Это намного лучше, чем то, что происходит в Нидерландах, где бургомистр Эйндховена запретил педосексуалу жить в этом городе, а затем запрет распространился также и на утрехтскую коммуну Хёвелрюк. Человек живет в автомобиле, постоянно меняя парковку. Что ж, каждый выбирает себе проблемы по вкусу. Но и в Нидерландах теперь тоже хотят проверить возможные преимущества канадской инициативы. Другой возможностью воспрепятствовать сексуальным злоупотреблениям в отношении детей было бы изготовление умно сделанной детской квазипорнографии, при производстве которой никаких злоупотреблений в отношении детей не происходит. Профессор Милтон Даймонд, известный сексолог, работающий на Гавайях, получил убедительные данные о благоприятном воздействии подобного метода. Потребуется, однако, немало усилий, чтобы убедить власти в пользе этой инновационной идеи. Глава 4.8. Реакции в обществе на мои исследования сексуальной дифференциации мозга.
«Осерчавшие гомо подошли не с того конца!»
Газета «Гей Крент» от 20 апреля 2006 года. В 60-е и 70-е года прошлого столетия полагали, что ребенок рождается как чистая страница и в соответствии с нормами нашего общества неизбежно определяется в мужском или женском направлении, как в своей гендерной идентичности, так и в сексуальной ориентации. Концепция, которую упорно пропагандировал психолог Джон Мани в Балтиморе, имела пагубные последствия. Смотри случай Джон Джоан Джон. Глава 4.1. Но была всего лишь отражением всеобщих представлений того времени о том, что все в наших руках, включая гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. Когда в 1970-х годах я читал на медицинском факультете свою первую лекцию о сексуальной дифференциации мозга, широко распространенное мнение о решающей роли социального окружения излагали не только Мани и его сторонники. Оно было также отправной точкой феминистского мышления. Согласно тогдашнему феминизму, все различия между полами, касающиеся поведения, профессии и интересов, были навязаны женщинам обществом, в котором главенствуют мужчины. На моей первой лекции студентки, сидевшие в первом ряду, вышивали или вязали. Было совершенно ясно, что предмет, о котором я говорил, и то, как я к нему относился, абсолютно не соответствовали тому, что они хотели услышать. Когда я выключил свет, чтобы показывать диапозитивы, они яростно запротестовали, потому что уже не могли видеть свое рукоделие. С этого дня все лекции и семинары с демонстрацией диапозитивов с первой и до последней минуты проходили только при тусклом свете. Дамы с передней скамьи послали делегацию к ректору с просьбой подыскать более любезного доцента. Такого, видимо, не нашлось, поскольку я больше никогда ничего об этом не слышал. Когда мы описали первые половые различия в гипоталамусе на основании постмортальной ткани мозга мужчины, Swab and Flyers, журнал Science, выпуск 2028-1985 год. Это вызвало неодобрительную реакцию со стороны феминисток. Отрицание возможности биологических половых различий в мозге и поведении людей было широко распространено в феминизме. Биолог Йоки Техарт, например, в интервью Хьюлетт-Паккард 17 января 1987 года сказала по поводу нашей публикации: «Если бы я в какой-то момент согласилась, что существуют половые различия в таких фундаментальных вещах, как структура головного мозга, мне больше нечего было бы сказать как феминистке». И после этого я о ней никогда больше не слышал. С тех пор уже были описаны сотни половых различий в мозге мужчины и женщины, но сообщение о первом найденном нами различии в мозге гомо- и гетеросексуальных мужчин позднее опубликовано Swab and Hoffman, журнал Brain Res, выпуск 537 от 1990 года, смотри главу 4.3. На сообщение о первом найденном нами различии в мозге гомо- и гетеросексуальных мужчин последовала резко неодобрительная реакция со стороны феминисток. Все это началось с декабрьского выпуска «Академии Ньюс» за 1988 год, журнала, который почти никто не читает. Исследователям Институтов Королевской Нидерландской Академии Наук KNOW был задан вопрос, чем именно они занимаются. Я рассказал о некоторых деталях наших исследований мозга в отношении сексуальной и гендерной ориентации. Тему подхватил Ханс ван Маанен, опытный журналист из газеты «Het Parool». Он написал две статьи: «Мозг у гомо другой» и «Гомосексуальность кроется в мозге», в которых не было никаких ошибок. Статьи вызвали такую бурю негодования, которую я и представить себе не мог. Из-за чего возник весь этот поток раздраженных эмоций и совершенно не туда обращенного негодования, мне и до сих пор не очень понятно. Табу на биологический фон сексуальной ориентации, столь решительное в тот период, разумеется, играло определенную роль. Группа гомосексуальных мужчин чуть не с религиозным пафосом объявила, что вообще все мужчины гомосексуальны, но только часть из них решается сделать свой выбор. Они назвали этот выбор политическим. Я ответил, что не могу усмотреть здесь никакого политического выбора и что выбор относительно нашей сексуальной ориентации делается во время пребывания в матке. Как бы то ни было, немалая часть их разозлилась до крайности, и в течение 3 недель в прессе появились сотни статей. Нидерландскую ассоциацию за интеграцию гомосексуальности SOS потрясло это исследование. Профессор доктор Роб Тилман был одним из самых яростных моих оппонентов. Он демонизировал мои исследования, называя их крайне бестактными, и утверждал, что для проведения подобных исследований и последующих публикаций я должен был заручиться его согласием, что было полной нелепостью. Позднее в одном из интервью он пошел на попятный и заявил: «В исследованиях гомосексуальности я стою ближе всего к Свабу, и я принадлежу к тем, кто склонен относиться самым серьезным образом к биологическим компонентам». Между тем и главный редактор «Гей Крент» Хэнк Кролл вставил свое словцо: «Такого рода исследования укрепляют представление о том, что гомосексуальность – это болезнь. Это даст новый толчок дискриминации гомосексуалов». По поводу моих исследований членом партии радикалов PPR Петером Лангхорстом был сделан запрос в парламенте. Через министра и президента KNOW в мой офис были направлены вопросы, и тем же путем я направил свои ответы. Дома день и ночь я испытывал настоящий телефонный террор и однажды даже получил такую открытку врачу-эсэсовцу доктору Менгеле Свабу. «Наци, видел тебя по ТВ, твою харю, мы гомофилы тебя прикончим, для примера, типа как духовный вождь Камейни Иран англичанина. Мы, гомофилы, оскорблены за наших мозгов». Я не принял это слишком всерьез и решил, что если они так же хорошо приканчивают, как пишут по-нидерландски, то опасность невелика. Сейчас я посмотрел бы на это иначе. Я получил также открытку со словами: «Ты, должно быть, очень жалеешь, что не смог поработать в Аушвице у доктора Менгеле». Рисунок 12. Комиссии корпели над моими исследованиями, а на одной лекции в Амстердамском академическом медицинском центре AMC мне без всякой просьбы с моей стороны была даже выделена охрана. В институт приходили сообщения о заложенной бомбе, которые я тоже не воспринимал всерьез. Наших детей дразнили в школе в связи с моими исследованиями, а в одно воскресное утро перед моим домом даже устроили демонстрацию, которую неподражаемо описал Герард Реве, назвав затем весь свой сборник «Зондак Морген Зондерзорген». Воскресенье. Никакого волнения. 1995 год. Вот что он пишет.
«Тогда-то и выяснилось, сколь серьезное упущение было сделано профессором Свабом. Перед тем, как он взялся за свои исследования, он не удосужился и спросить согласия SOS, Ассоциации гомосексуалистов. Последствия этого теперь можно было и видеть, и слышать. Солидная группа заинтересованных личностей появилась в воскресное утро перед домом профессора Сваба в Амстелфейне, громко выкрикивая хором: «Дик, отрежь себе х...» Довольно странно, если взять в соображение, что профессор Сваб, занимаясь своими исследованиями сексуальности, изучает мозг, а не половые органы. Но у приверженцев этой ассоциации мозгов нет, а половые органы есть, так что в определенном смысле все сходится».
Это продолжалось в течение 3 недель. Потом буря утихла. Затем Аятолла Хомейни выпустил фетву против сатанинских стихов Салмана Ружди, и сразу же все внимание переключилось на этого англо-индийского писателя. Когда запах пороха наконец рассеялся, и мне удалось укрепить свое положение, президент Королевской Нидерландской Академии Наук KNOW профессор Давид Девит в интервью газете «The Telegraph» поддержал меня, сказав, что подобные вещи больше не должны повториться. Жаль, что он не сделал этого несколькими неделями раньше. Но были и забавные отклики, вроде рисунков Петера Ван Стратена, рисунок 13, или таких, например, объявлений о поисках контактов в газете «Врий Нидерланд».
«Симпатичный парень, 37, 187, 87 килограмм, блондин, голубоглазый, с большим гипоталамусом, ищет знакомство, номер такой-то, такой-то».
Или
«Ищу. Большое супрахиазматическое ядро, P/Я, 654, Вагенинген».
Впрочем, должно было пройти еще целых 17 лет, прежде чем газета «Гей Крент» дала другую оценку этому периоду в статье под многозначительным заголовком «Осерчавшие гомо подошли не с того конца». Заметим, однако, что Роб Тилман, по прошествии стольких лет, не удержавшись от кислой мины, в том же номере газеты «Гей Крент» поместил свою колонку под названием «Неисправимый Сваб». Впоследствии, когда мы опубликовали первое сообщение об изменении половых различий транссексуалов, журнал Nature, выпуск 378, год 1995, отклики были сплошь позитивные. Этой статьей сразу же воспользовались транссексуалы, чтобы изменить себе пол в свидетельстве о рождении или в паспорте в странах, где до той поры это было еще невозможно. Статью использовали также в Европейском суде. В Англии она сыграла роль при разработке законодательства о транссексуалах. Сейчас публикуется множество статей о различиях в человеческом мозге в отношении гендерной идентичности и сексуальной ориентации, без того, чтобы это хоть как-нибудь будоражило общество. Смотрите, например, журнал Academy Science США, 105 выпуск, 2008 год, Без того, чтобы это хоть как-нибудь будоражило общество, и научно-популярная пресса проявляет неизменный интерес к этой тематике. Рисунок 11. Открытка, полученная мною после того, как я указал на первые различия между мозгом гомо- и гетеросексуальных мужчин. 1989 год. Примечание. Текст на открытке. «Врачу доктору Менгеле Свабу, наци, видел тебя по ТВ, твою харю. Мы, гомофилы, тебя прикончим. Для примера, типа как духовный вождь Камени Иран, англичанина. Мы, гомофилы, оскорблены за наших мозгов». Рисунок 12. Одна из открыток, полученных мною после первой публикации о различии в мозге гомосексуальных мужчин по сравнению с гетеросексуальными. 1989 год. Примечание. Текст на открытке. «Ты, должно быть, очень жалеешь, что не смог поработать в Аушвице при докторе Менгеле». Рисунок 13. Карикатура Петера ван Страатена после первой публикации о различии в мозге гомосексуальных мужчин по сравнению с гетеросексуальными. 1989 год. Примечание. Подпись под рисунком. «У Вима тоже такой же большой гипоталамус? А, Вим?» Глава 4.9. «Папа Римский МЖ? Постойте, нужно проверить». При дифференциации нашего тела и мозга в направлении маскулинности или фемининности, как мы это описывали, смотри главу 4.1, могут возникать промежуточные формы, что иногда приводит к серьезным последствиям. До сих пор оспариваемым примером этого является случай в Средневековье, когда женщине вроде бы посчастливилось стать папой в строго мужской иерархии католической матери церкви в Риме. С тех пор, якобы, в Риме были приняты меры, чтобы предотвратить повторение такого несчастья. Историю Папессы около 1250 года записал доминиканский монах Жан де Майи. В 1972 году она была экранизирована. Сказка, легенда или официально сметенная под ковер действительная история, никто этого точно не знает. То тут, то там можно выудить кое-какую информацию об этой невероятной истории. Родившейся в 833 году в Майнце молодой англичанке, переодетой в мужское платье, посчастливилась в 854 году единодушно быть избранной папой. До этого она в одежде монаха путешествовала по Европе, повсюду вызывая удивление своими глубокими познаниями. В течение 3 лет она была папой под именем Иоанна Англикуса, англичанина, или Иоанна VIII, после понтификата Льва IV. Все шло хорошо, пока она не забеременела от своего камердинера. Открылось, что это женщина, когда, ко всеобщему изумлению, она неожиданно разрешилась от бремени во время пасхальной процессии около базилики Сан-Клименто в Риме, прямо на улице. Она была жестоко убита. Ее преемник, Бенедикт III, постарался сделать все возможное, чтобы навсегда искоренить память о ней. В официальной версии папского каталога, изданного Ватиканом, нельзя найти ни следа Иоанны. Хотя официально католическая церковь историю эту систематически отрицает, есть немало указаний на то, что описанное событие все же имело место. Папа Иоанн XX в 1276 году изменил свое имя на Иоанн XXI, чтобы тем самым не исключать из счета папу, оказавшегося женщиной. В пользу существования папы-женщины свидетельствует бюст Иоанна VIII, Фемина де Англика, стоявший среди других папских бюстов в соборе в Сиенне. В 1600 году бюст был удален по требованию папы Климента VIII. Кроме того, имеется еще кресло с отверстием. В статье Марии Нью, детского эндокринолога из Нью-Йорка, упоминаемое как «Ласидия гестатория». Примечание. «Ласидия гестатория» – более неупотребляемый церемониальный переносной папский трон. В данном случае имеется в виду массивное кресло из розового порфира с отверстием, известное также как «селла», или «седес стеркарария» – навозное кресло, латынь. Два таких кресла, смотри ниже, ведут свое происхождение из терм Древнего Рима. Сведения из разных источников об их названии и предназначении весьма противоречивы. На память невольно приходит старинное кресло для родов, хотя, казалось бы, к чему оно в Ватикане? По слухам, дабы исключить повторение появления женщины на папском престоле, кандидат в папы должен был занять место на этом кресле. Младший из присутствующих священнослужителей должен был, снизу просунув руку к отверстию, ощупать гениталии восседающего кандидата, после чего громогласно возгласить «Testiculus habetet bene pendendes» – «имеет яички и хорошо свисающие», на что другие присутствующие при сем кардиналы якобы ответствуют «Habeo nostra papa». «Имеет яички наш папа». Профессор Мария Нью, итальянка по происхождению, полагает, что наиболее вероятный диагноз для папессы – это конгенитальная гиперплазия коры надпочечников, форма интерсексуальности, возникающая из-за того, что надпочечники девочки уже во время беременности ее матери вырабатывали слишком много мужского гормона тестостерона. Из-за этого клитор девочки уже в матке вырастает до размеров пениса, и поведение тоже маскулинизируется. Диагноз этот чисто спекулятивный. Мария Нью упоминала в своей статье о кресле из розового порфира, хранящемся в Ватиканском музее. Другое такое же кресло со времен Людовика XVIII находится в Лувре. При встрече в 2007 году с Марией Нью на Конгрессе в Риме я спросил ее, где именно в Ватикане находится кресло, изображение которого было помещено в ее статье, потому что на следующее утро я был туда приглашен. «Нет», — сказала она, — «ватиканского кресла она не видела». После долгой переписки она получила разрешение увидеть кресло, находящееся в Лувре. Его изображение она и опубликовала в своей статье. В составе группы исследователей в Риме я работал с коллегой, который был одним из врачей папы. Он смог добиться, чтобы нам устроили частную экскурсию с начальником службы безопасности Ватикана. Я сразу же сказал, что особенно хотел бы увидеть это самое кресло. «Разумеется, это можно», — откликнулся наш начальник службы безопасности и тут же добавил, что все, рассказанное Марией Нью, — нелепость. Он пояснил, что это кресло стульчак и относится к эпохе, когда других приспособлений для этой цели еще не существовало. У меня не мог не возникнуть вопрос, откуда он мог знать о статье Марии Нью? Это была сугубо специальная статья в научном журнале, который вряд ли мог запросто попасть в руки неспециалиста. И уж, конечно, не был повседневным чтивом начальника службы безопасности. Он устроил нам уникальную экскурсию по безлюдному Ватикану. Зал, где папу выбирает конклав кардиналов, комната слез, куда только что избранный папа удаляется, чтобы снять напряжение, капсулы с белым и черным дымом, знаменитый балкон, на котором появляется папа, и повсюду ужасающие настенные росписи и швейцарские гвардейцы перед каждой дверью в следующую важную комнату. Папские сады, тайный запасной ход в замок и прочее, и прочее. Извлекли из шкафов сверкающие, вышитые шелком папские одеяния, предназначенные для особых случаев, и дали нам ими полюбоваться и даже потрогать. Одно из одеяний было розовое. «Для субботнего вечера?» — спросил я у священнослужителя, любовно хлопотавшего над каждым предметом одежды. «Нет», — ответствовал он на полном серьезе, — «для посещения тюрем. Для нас распаковывали папские митры, распятие, которое он берет с собой во время поездок и так далее». «Прекрасно. Но поскольку мы, собственно говоря, пришли не для этого, я напомнил нашему гиду про кресло». «Да-да, оно у нас по пути. Дальше», — заверил он успокаивающе. «Когда из тишины личных папских покоев мы прошли через Сикстинскую капеллу, наполненную туристами, и он снова стал открывать перед нами, а затем закрывать двери, охраняемые швейцарскими гвардейцами, я опять спросил его про кресло». «А какая жалость!» — вымолвил начальник службы безопасности. «Мы его прошли минут 15 тому назад». «Не обижайтесь, пожалуйста, я о нем совершенно забыл». «Ничего страшного», — заметил я легкомысленно. «Давайте вернемся обратно». «Это невозможно из соображений безопасности», — заявил наш провожатый. И продолжал рассказывать о каждом деревце и о каждом кустике Ватиканского сада, какой именно страной был сделан этот подарок. Над головой виднелась целая сеть проводов и высилась грандиозная антенна современной коммуникационной системы. Обратная дорога в Средневековье была отрезана. Итак, сделать шаг в выяснении правды относительно кресла Папессы и Анны не удалось, но я не перестаю думать об этом. Если никакого кресла не существует, почему было не сказать об этом прямо? Зачем нужно было кормить нас обещаниями? Может быть, креслом все еще пользуются? Или Бенедикт XVI не прочь восстановить древние обычаи?